Окей. Сегодняшняя наша глава – это глава Гаазина.
Это история, да?
Это предпоследняя глава книги Дворим. Эта глава необычная, потому что это одна из песен, которые приводятся в Торе. В прошлом году на занятии мы обсуждали несколько необычайно важных моментов. Дело в том, что глава Газину является у нас не только песней, завершающей Тору, она является как бы источником для большого количества отрывков из Танаха. То есть эта глава небольшая, сама по себе песня. В главе Газину есть 52 стиха. В самой песне есть 43 стиха. То есть конец нашей главы рассказывает о том, как Моше приходит к евреям и поет эту песню. Также говорится указание Всевышнего, что Моше должен подняться на гору, с которой он сможет осмотреть землю Израиля. В прошлом году мы говорили, что несколько важных отрывков из Танаха, таких ключевых моментов еврейской истории, они как бы вдохновлены идеями, которые описываются в этой песне. В частности, например, у нас есть две галели. У нас есть обычная галель, которую мы читаем на празднике. Есть великая галель, которую мы читаем на праздник Песах, в конце пасхального седера. Интересно, что обе две эти галели, они опираются и, более того, даже приводят отрывки из двух песен. Песня первая – это переход евреев, который евреи пели после перехода через Красное море. И вторая песня – это песня, которую поет Моше вместе с Моше здесь, песня Гаазину. Песня в «Великая галель» – это два псалма, которые находятся, в принципе, ближе к концу книги псалмов Тегелим. Они приводятся в них прямо стих из главы Газину. Более того, если мы посмотрим отрывок, который приводится в конце нашей главы, в котором Всевышний провозглашает как бы свою власть над миром и то, что различные противоположности, которые присутствуют в мире, они исходят все от Бога. Это как бы главная идея обоих галелей. Если мы обратим внимание, что галель, которую мы читаем, в ней говорится о том, что Всевышний, Он бесплодных делает, дает им детей, бедным дает богатство и так далее. Это идея, та, которая приводится здесь, что Всевышний, Он как бы дает жизнь и смерть, болезнь, здоровье, то есть все исходит от Всевышнего. То же самое это песня Ханы, которую Хана поет, когда приводит Шмуэля в храм Кели. Она поет песню Всевышнему. И это отрывок, который говорит, что мы учим, что Хана была одна из пророчиц. Этот отрывок, по сути, перекликается с нашей недельной главой. По сути, мудрецы говорят, что глава Газину – это необычная глава. Много лет назад, когда я первый раз учил эту главу, то мне рассказали интересную историю. Эту историю я всегда вспоминаю, когда я повторяю, как бы изучаю главу это второй раз, каждый год. Это история про Нахманида, раби Моше бен Нахмана. Эта история рассказывает о том, что однажды в Йом-Кипур, интересная связь этой главы с Йом-Кипуром, то, что Йом-Кипур обычно идет после того, как мы читаем главу Газину. И несмотря на то, что на самом деле в прошлом году я уже рассказывал эту историю, тем не менее я нахожу необходимым эту историю повторить. История рассказывает о том, что однажды в Йом-Кипур к Нахманиду, который жил в Испании, пришли солдаты и сказали, что его вызывают к одному знатному человеку. Соответственно, раби Моше бен Нахман. Соответственно, эта история говорит, что его вызвали к одному человеку, который, говорится, что это был Йом-Кипур. И этот человек сделал довольно странное действие. История рассказывает, что он взял свинью, зарезал ее в Йом-Кипур перед ним, зажарил и съел часть мяса. И спросил у Нахманида, сказал, что вы великий раввин. И я хочу вас спросить вопрос талмудический. Сколько запретов, за которые полагается карет, я нарушил, совершив эти действия? Нахманид сказал, что ты нарушил 6 заповедей, за которых полагается карет. То есть в Йом-Кипур запрещено убивать, запрещено готовить, запрещено кушать. Вот, то есть. А он говорит, что нет, Раби, вы ошибаетесь, я нарушил не 6, а 7, он сказал. И начал доказывать на основании Талмуда, что на самом деле было 7. Казалось, что он был очень ученым человеком. То есть самое интересное, человек спорит с Нахманидом, который является большим авторитетом, доказывает ему, что на самом деле здесь есть 7 нарушений, а не 6. После этого, после своей ученой речи, своей деврей Тора, которую он сказал в Йом-Кипур, он говорит, что Нахманиду задает вопрос, то есть я хочу спросить, не узнаете ли вы меня? И Нахманид сказал, что я не помню, то есть мы, кажется, не очень знакомы. Он сказал, что я когда-то был вашим учеником, и на самом деле я ушел от иудаизма, потому что я считаю, что однажды вы сказали большую глупость. И я считаю, что если учитель говорит глупости, то как бы нельзя уже полагаться ни на что, что он из того, что он говорит. И однажды, говоря проповедь, касающаяся главы Газину, вы сказали, что в главе Газину записана вся история человечества, вся история еврейского народа, и более того, там упоминается жизнь каждого еврея. Я подумал, что это большая глупость. Как в маленьком отрывке Торы может упоминаться вся история? Более того, как может там упоминаться каждый человек. И я решил, что если учитель мог сказать такую глупую вещь, то, соответственно, я понял, что многое из того, что вы кроме этого говорите, наверное, тоже не заслуживает внимания. Вот. А звали этого человека Авнер. Соответственно, Нахманид сказал, что ты глубоко ошибаешься. Я тебе могу доказать, что ты, да, упоминаешься в этой песне. И он показал ему стих, это 26 стих песни Газину, соответственно, у вас есть песня Газину. И можем посмотреть, что этот стих говорит. Я специально, то есть, этот стих на иврите говорит следующую вещь. «Амарти афейхэм Ишбита меэнош зихрам». На самом деле, почему я решил выбрать, вернуться к этой истории, я объясню потом. То есть пока что закончим то, что говорит нам это предание. Нахманид сказал, что если мы возьмем третью букву в слове, то получится в слове, второе слово «фейхем», дальше идет «ашбита», «энош зихром», получается «авнер».
Где вы
нашли? Слово «апейхем», третья буква «алев», «ашбита» — это «бет», «энош» и «зихром». И это необычайно потрясло этого человека, то есть он понял, что насколько глубоко он ошибался, что на самом деле, как бы Майк Нахманид прав, то что на самом деле, как бы в Торе, даже в таком маленьком отрывке, наверное, на самом деле описывается вся еврейская история. И да, более того, жизнь каждого человека.
Описывается же только его имя, он нашел?
Ну, тем не менее, то есть это не просто его имя, что здесь написано? сказал я, что буду я гневаться на вас и уничтожу от людей память о них. Я буду гневаться на них. Это один перевод. В самом деле, как бы у нас вопрос, как точно перевести этот стих. И уничтожу от людей память о них. То есть, на самом деле, почему? Не просто, что его имя упоминается в этом стихе. Его имя, оно связано с гневом Всевышнего, потому что Авнер, который упоминается в этой истории, на самом деле, это большой вопрос об историческом, как бы, насколько как бы, эта история является преданием, которое как бы возникло, или является реальной историей. И на самом деле, как бы для меня лично это не так важно. То есть является ли это легендой, либо является это реальной историей. Почему это не так важно для меня, я потом расскажу. То есть, дело в том, что Авнер из Бургус был известной личностью в еврейской истории. Это был один из евреев, который отрекся от иудаизма, принял христианство и стал преследовать евреев. Он был большим противником Талмуда, и более того, считается, что даже из-за него был Талмуд сожжен. То есть это был один из самых страшных таких персонажей в истории. То есть еврей, который стал преследователем евреев. Проблема только с исторической точки зрения, что Авнер этот жил гораздо немного более позднее время. То есть он не мог при жизни Нахманида, эта история не могла произойти. То есть, может быть, был другой Авнер, мы не знаем. Но в любом случае, как бы эта история рассказывается, то есть в этой легенде, в этом предании рассказывается, что этот человек увидел, что как бы этот стих говорит как будто бы о нем. И он подумал, что ему делать. То есть, и говорится, что он решил выбрать для себя наказание, о котором написано во второй части этого стиха. Собственно, уничтожу от людей я память о них. Он сел в лодку и отплыл в море, и, соответственно, погиб там. Какой конец он выбрал для себя. Самое интересное в этой истории – это несколько вещей. То есть на самом деле, как бы является ли эта история реальной или нет, не так важно. Самое интересное в этой истории – это стих, на котором эта история апеллирует. Потому что на самом деле то, что эта история связана с 26-м стихом из песни «Газину», это необычайно интересная вещь. Кроме того, если задумаемся, то история это себе содержит как бы необычайно важные идеи. То есть мы можем сказать, что любое предание, даже если как бы оно не имеет исторического основы, оно важно само по себе, как некоторая форма для передачи идей. То есть это одна из серьезнейших идей Йом-Кипура. То есть эта история передает нам, по крайней мере, его несколько важных моментов. Первое, что в Торе заложена как бы вся история человечества. Второе, это то, что такой человек, как Нахманид, может как бы на самом деле через Тору видеть жизнь каждого человека. Но главная идея этой истории, как мне кажется, это идея раскаяния. То, что это и главная идея Йом-Кипура, то, что мы говорим, что на самом деле, как бы далеко человек не ушел от иудаизма, то есть даже если он стал страшным врагом евреев, то есть что бы ни было в его жизни, он всегда может вернуться обратно. И эта история как бы говорит об отношении евреев к таким людям. То есть для страшными гонителями евреев часто в истории были сами евреи. И получается, что как бы эта история говорит нам, что мы должны ожидать, что эти люди вернутся обратно к еврейскому народу. И что мы, как мы должны к ним относиться? Мы должны желать им всякого зла, желать их смерти и так далее. То есть это история, как бы, которая проникнута духом Йом-Кипура. Начало Йом-Кипура когда мы начинаем читать молитву Кол Нидры, мы говорим, что от имени земного Ешивы, земной и небесной, мы разрешаем нам молиться вместе с преступниками. То есть мы говорим, что как бы в Йом-Кипур открываются на небесах врата для раскаяния для любого еврея. То есть как бы в этой истории, как одна из главных ее идей, это идея тшувы, то есть в которой как бы нету никакого предела. Другой интересный момент – это то, что эта история связана именно с 26 стихом в песне «Газин». Интересно, что в песне «Газину» 20 есть много стихов, которых на самом деле мы не знаем, как перевести и как понять. То есть это на самом деле проблема с любой песней, с любым поэтическим языком, который упоминается в Торе. Что на самом деле в песне «Газину» есть отрывки, которые мы на самом деле не понимаем, что они означают. Этот отрывок мы тоже не понимаем. 26 стих. Хотя, если посмотреть, можно найти очень много различных переводов. Но вот в конце концов мы на самом деле не знаем, как перевести этот стих. То есть этот стих – это один из самых непонятных стихов во всей песне. Более того, песня «Газину» имеет некоторую структуру. То есть перед тем, как подойти ближе к 26 стиху, я хочу показать, что на самом деле сама песня по себе имеет некоторую структуру, которой как бы надо обратить внимание. Дело в том, что сама песня состоит из нескольких частей. Ее можно разделить в целом на три части. Первая часть – это с 1 по 18 стих. 1 по 18 стих – это у нас 18 стихов. Делятся на 6 частей, то есть каждые 3 – это одна из мыслей. То есть получается, что как бы песня построена таким образом, что она построена своего рода как лестница. То есть Моше, который поет эту песню, он обращается к евреям, и каждый из этих 3 стихов это как некоторая идея, это как некий шаг вверх. То есть и можно обратить внимание, то, что я здесь выделил, что каждый 3 стих из этих 3 стихов упоминает имя Всевышнего. То есть первые 3 стиха, первый из них «Газину ашамаем ведабер ватишма гаарец эмрей пи» и так далее. 3 стих говорит: когда я буду взывать ко Всевышнему, кишем, гашем, икра, гавугода, лалекейну. То есть 3 стих упоминает имя Всевышнего. Дальше у нас есть еще 3 стиха, и имя Всевышнего упоминается в 6 стихе. Господу ли вы будете делать так? То есть это следующая часть. То есть в этой части, в прошлом, кстати, уроке, мы рассматривали 5 стих, который на самом деле тоже загадочный, очень непонятно. То есть «Шехет ло, ло банав мумам». То есть сегодня мы не будем смотреть этот стих, потому что здесь есть 2 слова «ло» и «ло» – «ему» и «нет». И на самом деле как бы тоже непонятно, что стих говорит. То есть как его перевести? То есть говорится, что как бы его, что шехетло, то есть как бы он наносит ущерб ему, не его дети, дефект их. То есть буквально, если переводить слова на русский язык, непонятно, что это означает. То есть есть те, кто переводит, что как бы дефект не в нем, а в его детях. Либо евреи здесь называются лобанав, не его дети. То есть есть очень много вопросов. На самом деле, как бы идея, которую я говорил в прошлом году, это то, что Тора в песне «Газину», говоря о недостатках евреев, сохраняет некоторую идею милосердия. В чем идея милосердия? Она выражается в языке. что язык изначально построен так, что когда говорится о недостатке, этот недостаток не раскрывается прямым образом. То есть это то, что я рассказывал в прошлом году на этот стих. То есть первые три стиха – это обращение к еврейскому народу. Вторые три стиха – в них рассказывается о правосудии Всевышнего и о поведении евреев. Дальше идут еще три стиха, в которых говорится о божественном провидении. То, что вспомните то, что было, то, что из поколения в поколение, то, что как Всевышний вывел евреев из Египта, привел евреев в Египет, основал мир, 70 народов, 70 евреев, которые вошли в Египет. И этот стих говорит нас на вещь, которая на самом деле тоже достойна целого урока. «Кихэла гашем амо яков хевель нахалато, ибо часть Господа, народ его, Яков надел, как бы, хевель, это веревка, то есть граница, наследие его». То есть этот стих мы так часто упоминаем, на самом деле, в различных толкованиях Торы, но на самом деле, если подумать, это слово, это первый раз в Торе упоминается такая вещь. «Кихэлэ гаше мамо», то есть «ибо часть Господа народ его». Это в песне Газину. Это у нас 9 стих, и опять в 9 стихе упоминается имя Всевышнего. Дальше, с 10 по 12 стих, рассказывается о провидении Всевышнего, которое сопровождало евреев, когда они выходили из Египта. Заканчивается 12 стихом. «Хашем бадат инехену вен имо кель нехар», то есть Всевышний отдельно как бы разместит евреев, и нет с ним другого Бога. 13, 14 и 15 стихи говорят уже о пребывании евреев в земле Израиля, то, что Всевышний дал им благополучную землю, в которой есть все. И 15 стих говорит уже о поведении евреев. То есть, как евреи отнеслись к этому? «Вишемен ешрудным эваэт шаман тавита касита». «Вейтош элэка асау вейнавель цур Йешуато». То есть здесь упоминается то, что евреи как бы отвернулись от Бога, который с ними сделал все это. То есть опять Всевышний упоминается в этом стихе, в 15-м. То есть последним из этих трех. И последняя группа из этих трех стишей, это, соответственно, 16, 17 и 18 стих. Здесь рассказывается о поведении евреев. И 18 стих говорит «Цур елад хатеши в итишках кель михалалеха». То есть как бы здесь описывается степень, до которой евреи дошли в своем гневании Всевышнего. «Цур, скала, которая родила тебя, забыл ты ее и забыл Бога, который основал тебя». То есть это первые 18 стихов, они, мы видим, построены определенным образом. 19 стих является переходным, и на самом деле этот стих содержит в себе необычайно интересный момент, который на самом деле не очень понятен. «Ваира Гошем винаэц микаас банав вубнатав». «И видел Всевышний и разгневался от гнева, которым не были его сыновья и его дочери». Что в этом стихе необычного? В этом стихе необычно то, что здесь говорится «его сыновья и его дочери». Если мы обратим внимание, у нас уже говорилось об этом, везде упоминаются только сыновья почему-то. А в этом стих говорит о еврейском народе, говорит «и сыновья», и дочери. Если будет время, я не хочу останавливаться на этом стихе сейчас. Вот, хочу, то есть, есть два объяснения. Одно из объяснений говорит Рамбан здесь, другое объяснение говорит Сфорно. Немножко два совершенно непохожих объяснения. Что необычного идет дальше? А дело в том, что на этом заканчивается речь Моше. И оказывается, следующая часть песни идет от имени Всевышнего. То есть получается, что все, что мы читали до этого, первые 18 стихов, это Моше рассказывал евреям. Теперь 19 стих, это как бы переходный стих, и после этого идет речь в песне от имени Всевышнего. То есть получается, что вот эта лестница, как бы развитие идей постепенная, она как бы присутствует в песне только до того момента, пока Моше обращается к евреям. То есть он как бы поднимает их мысль шаг за шагом на какой-то уровень. И дальше как бы они, как будто бы Всевышний уже обращается к ним. И там, где идет как бы обращение Всевышнего, там этого нету. Почему? Потому что Всевышний он как бы стоит над временем и над пространством. Это идея бесконечности. И в самой песне получается, можно попытаться, конечно, обнаружить в речи Всевышнего тоже как бы некоторые части, но в принципе вот это как бы само построение песни, что первая ее часть, которая говорит Моше, она как бы делится на равные части, 6 равных частей, и следующая часть песни, которая идет от имени Всевышнего, в которой этого нет, это как бы разница в том, кто обращается, то есть обращение Всевышнего, оно как бы стоит вне каких-то рамок, вне каких-то законов, и поэтому сама внешняя форма песни должна этому соответствовать. И это идет у нас до 42 стиха. 43 стих, который тоже является немножко непонятным, он, по сути, описывает времена Машеха. 43 стих говорит: «Ернину гоем амо, кидам аводов иком, винаком йошев лицоров, википер адмато амо». Онкелус переводит это следующим образом: «Шваху амая амея, ары паранут авдоги цадикая итпоре, випаранут ятиф лесаноги, викапер аль ара валь амея». «Славьте народы, народ его, ибо беду слуг своих праведников», где Онкел взял слово «праведников», то здесь нету такого слова в стихе, то есть это комментарий Онкелоса, причем слово «слуги» его упоминается здесь 2 раза. «Иком» он как бы искупит, отомстит. «Винаком» и месть вернет врагам его и искупит на землю свою и на народ свой. Это перевод Онкелоса, в принципе, это версия Онкелоса, то есть это описание времен Машиаха. Проблема, которая имеется в этом стихе, то, что в этом стихе не написано «искупит на землю свою и на народ свой». Написано «кипер адмато амо». То есть поэтому, на самом деле, от того, как мы понимаем этот стих, возможно, мы должны по-разному понимать времена Машиаха. То есть этот стих нам необычайно важным. Причем, если мы думаем слово «ернину», «ернину» — это не просто «славьте». Если подумать, «ернину» — это переводится как «что народы мира должны сделать так, чтобы евреи пели песню Всевышнему». Потому что слово «эрнину» на иврите, форма этого глагола, это не «ранину», «гоим», то есть не то, что народы мира должны воспевать, а «эрнину» — это то, что они должны сделать так, чтобы его народ воспевал. То есть как будто бы, если следовать просто логике грамматической этого стиха, получается, что во времена Машиаха народы мира должны будут сделать так, чтобы евреи воспевали Всевышнего. То есть песня евреев должна будет исходить от народов мира. Интересная вещь какая. То есть если мы говорим, то есть получается, что сама песня состоит из 3 частей. Первая часть – это речь Моше. Вторая часть – это речь Всевышнего. И третья часть, последний стих, который описывает времена Машиаха, он опять-таки идет от имени Моше, не от имени Всевышнего. Получается, что сама песня, как бы две первые части, они имеют в себе 42 стиха. Число 42 – это необычайное число в иудаизме. Число 42 – это число, связанное с несколькими вещами. Число 42 связано с выходом евреев из Египта. Как евреи выходили из Египта до того момента, как они дошли до земли Израиля. Мы несколько раз обсуждали это. То есть упоминается в Торе 42 перехода, которые евреи совершили. В хасидизме объясняется, что число 42, связанное с 42 переходами, оно связано не только с выходом евреев из Египта, а связано со всей еврейской историей. Почему? Потому что реально вся история еврейского народа – это продолжение исхода. То есть, соответственно, более того, как хасидизм объясняет, что в Торе сказано, эти 42 перехода, которые совершили евреи при выходе из Египта, в хасидизме делается ударение, почему написано 42 перехода, которые совершали евреи при выходе из Египта, если при выходе из Египта они совершили только один переход, когда они вышли из Рамсеса и пришли в Суккот. Соответственно, в хасидизме объясняется, что пока они не дошли до земли Израиля, то есть они были у города Ерехо, пока они не вошли в Ерехо, это все выход из Египта. То есть у нас есть два выхода из Египта. Выход из Египта – это физический выход из земли египетской, и реальный выход из Египта – это вход в землю Израиля. То в хасидизме объясняется, на самом деле не только в хасидизме, в многих других книгах, что странствие евреев по пустыне, оно как бы является неким прообразом странствования евреев в изгнании. Соответственно, 42 перехода – это как прообраз всей истории. Поэтому в хасидизме говорится, Бальшем Тов говорит, что в жизни каждого еврея тоже есть 42 остановки. И более того, в каждый день у нас имеется тоже 42 ступени, которые человек проходит. И поэтому каждый раз, когда мы читаем молитву, связанную как бы с неким духовным возвышением, мы перед ней читаем отрывок, в котором имеется 42 слова. Это молитва Ана Бекох, то есть которая считается, что в ней как бы заложена, построена на 42 буквенном имени Всевышнего. Соответственно, эту молитву мы читаем перед Шахрисом, перед Минхой и перед тем, как мы идем спать. И также мы ее читаем, когда читаем Сфират Ваомер. То есть каждый раз, когда мы как бы читаем некий отрывок молитвы, который связан с возвышением души, мы как будто бы обращаемся к этому моменту истории, связанному с 42 переходами. Причем в самой земле Израиля 42 перехода были выражены в 42 городах, которые были отданы левитам. То есть каждый из этих городов был местом, где находилась как бы академия, где изучали Тору. И также, где изучали, как бы, это были города-убежища, кроме всего. То есть получается, что каждый из этих городов, это как бы был местом, где был раскрывался один из путей служения Богу. Более того, говорится, что число 42 связано с тфилином, потому что в тфилине там есть 42 имени Всевышнего и так далее. То есть это как бы в большом количестве мест в Торе упоминается число 42. То есть получается, что как бы само количество стихов, которые описывают не приход Машиаха, а как бы ход еврейской истории весь, тоже упоминается, как бы заложен в главу Газину. То есть то, что 42 стиха идут до последнего, до вот этого стиха, в котором говорится о приходе Машиаха, это тоже намек на то, что в этой песне как бы описывается вся еврейская история. Несомненно, что та идея, которая в этом предании приписывается Нахманиду, то, что он сказал, она имеет место и источник в его комментарии на Тору. В конце своего комментария на главу Газину Нахманид пишет следующие слова. Песня эта, которая находится среди нас, является истиной, вечной истиной и свидетелем, как бы верным, который скажет и говорит о том, что случится с нами. Вначале упоминает милость, которую вершил нами Всевышний с момента, когда избрал нас, чтобы мы были его делом. И поминает те великие блага, которые он сделал для нас в пустыне, и то, что он дал нам земли народов, великих и сильных, и большое благо и богатство и почет, которое он дал нам в ней, и что из-за большого блага мы восстали против него, для того и служили другим богам. И поминает гнев, которым мы гневали его, пока он не выгнал нас из нашей земли. То есть пока он не послал в землю мор и голод и так далее, и меч и так далее. И после этого рассеял их по всем сторонам. И известно, что исполнилось все, и так было. Соответственно, эта песня говорит в конце, что Всевышний отомстит врагам его и ненавистникам его. То есть, почему важно нам это? Он говорит, что как будто мы видим, что все, что в этой песне сказано, исполнилось. Следовательно, то, что говорится в конце песни, тоже исполнится. То есть, получается, что тот факт, что мы видим, что все, что было там, исполнилось, мы знаем, что исполнится и предпоследнее предсказание этой песни. Причина же потому, что они сделали с нам эти все вещи из-за ненависти ко Всевышнему. Потому что они ненавидели евреев, потому что они как бы служили Всевышнему, берегли, соблюдали его заповеди, не жалели с ними и не кушали как бы часть их жертвоприношений, и пренебрегали идолопоклонство, и уничтожили ее из различных мест. И это известная вещь, что этот стих обещает нам, говорит о будущем освобождении. Почему? Потому что во времена второго храма не исполнилось то, что сказано «Ернину гой мамо, славьте народы», его народ. Потому что было наоборот. То есть мы говорим, может быть, это исполнилось во времена, когда евреи вернулись из Вавилона. То есть мы можем сказать, что все, что говорится, когда оно исполнилось, когда евреев изгнали из земли Израиля первый раз, когда они вернулись обратно, то исполнилось то, что говорилось в конце, что славьте народы, народ его. Нахманид говорит, что мы не можем так сказать. Возвращение евреев из Вавилона ни в коем случае не было то тем, о чем говорится в этой песне. Почему? Потому что тогда, наоборот, они смехались над евреями, которые были слабы и смеялись на то, что они делали. А знатные, как бы великие люди из еврейского народа были слугами в дворце у царя Вавилона. И все были порабощены ему. И в их дни ни Всевышний не отомстил врагам своим и не искупил землю народа своего. Теперь Рамбан говорит необычайно важную вещь. То есть получается, что то, что обещано в этой песне, оно еще не произошло. Мы должны ожидать, что оно произойдет. В этой песне нету никакого условия, связанного с раскаянием или со служением Всевышнему. То есть в песне не говорится, что это произойдет, если евреи раскаются, или если евреи вернутся и будут служить Богу. То есть здесь нет никакого условия, здесь говорится как однозначный факт, что это произойдет. То есть здесь как бы говорится, что евреи вернутся на свою землю, независимо от того, как они себя будут вести. То есть ничего не говорится о раскаянии еврейского народа, ничего не говорится о том, что евреи будут служить Всевышнему. А это является документом, свидетельствующим о том, что мы будем совершим нехорошие вещи, и, соответственно, Всевышний исполнит с нами то, те как бы наставления, которые указаны здесь. Однако он не уничтожит память о нас, и после этого вернется и пожалеет нас, и отомстит врагам нашим. искупит за наши грехи ради имени своего. То есть мы посмотрим, почему Рамбан здесь говорит эту вещь. То есть он говорит, что Всевышний это сделает ради имени самого своего. Соответственно, то есть он как бы говорит, что освобождение евреев будет не через их заслуги, это будет ради имени Всевышнего. Получается, что эта песня является явным обещанием на будущее освобождение, вопреки взглядам всех от безбожников. То есть минимум он имеет в виду здесь, наверное, христиан скорее, которые говорят, что как бы еврейство надо вспомнить, когда он жил. Жил во время, когда христианство становилось как бы доминирующей силой, особенно в Испании как бы. То есть до этого ислам был большой силой. Во времена Нахманида как бы христиане начали захват обратной Испании. То есть христианский мир становился сильнее и сильнее. Вот, соответственно, в его времена в Испании начались преследования евреев. Уже начинались, потому что до этого, в принципе, в Испании евреи жили довольно свободно. То есть получается, что как бы он говорит, что на самом деле, что бы они ни считали, в этой песне однозначно говорится о будущем еврейского народа. И поэтому сказали в сифре: велика эта песня, что в ней говорится про настоящее и про будущее, про прошедшее и про будущее. В ней говорится про этот мир и про будущий мир. И на это намекает то, что сказано дальше. И пришел Моше и говорил слова всей этой песни народу. Имеется в виду, что он упомянул им все, что будет в будущем. И несмотря на то, что она маленькая по своему объему, объяснил он в ней великие идеи. И если бы эта песня была бы написана одним из ясновидящих, то есть как бы астрологов, который изначально бы сказал то, что случится в будущем, полагалось бы верить в нее, потому что исполнились все ее слова. Тем более мы будем верить и ожидать слова Бога из уст верного его пророка, который как бы называется верным во всем его доме, перед до которого и после которого не было подобного ему. То есть мы видим, что на самом деле это предание, которое рассказывает про этого человека, Авнера, оно на самом деле связывает его с Нахманидом, не с каким-то другим мудрецом. И мы видим, что на самом деле оно, несомненно, имеет отношение к комментарию Нахманида на Тору. То есть предание, если эта история является преданием, то оно не возникло на пустом месте. То есть оно возникло, несомненно, на некоторые идеи, которую Нахманид высказывал. И мы видим, что в своем комментарии на Тору Нахманид как раз, да, говорит, что эта песня небольшая, но при этом он говорит, что в ней как бы описывается все, что произошло, происходит и произойдет с еврейским народом. То есть это первая вещь. Вторая вещь. Надо подумать, что особого есть в этом стихе? То есть вторая вещь, что это предание выбрало именно 26 стих. 26 – это необычное число. Число 26 – это число, связанное с именем Всевышнего. То есть 26 стих из песни Газину является стихом, в котором начинается новая, как бы, новая идея. И мы обнаружим, что стих начинается словами «Амарти, сказал я». То есть в самой речи Всевышнего, которая является как бы центральной частью песни Газину, в ней как бы новый уровень как бы раскрытия того, что произойдет, начинается именно с 26 стиха, в котором Всевышний говорит «Сказал я, Амарти, Афейга, Эшбита Мион Энерж Зихра». То есть это на самом деле самый страшный стих в этой песне. Эшбита Менор Зихрам, то есть я уничтожу от людей память о них. То есть это самая как бы трагическая часть песни Газина, это 26 стих. Более того, в этом стихе есть другая интересная вещь. Можем сказать, может быть, это случайно, что это 26 стих. Но здесь нужно обратить внимание на другую вещь и понять, что на самом деле в Торе все необычайно точно. Если мы посчитаем количество букв в этом стихе, «Амартия фейхем, ишбита менер зихрам», мы обнаружим, что в самом стихе оказывается ровно 26 букв. То есть получается, что 26 стих песни Газину, который содержит в себе самое, можно сказать, страшное высказывание, то, что Всевышний задумал уничтожить еврейский народ, чтобы еврейского народа не стало совсем в мире, он два раза связан с числом 26. Первое – это то, что это 26 стих. И второе – то, что в нем есть 26 букв. При этом мы знаем, что имя 26 – это числовое значение имени Всевышнего, которое само по себе является символом милосердия. То есть получается, что как будто бы в этот стих содержит в себе некий парадокс. То есть мы об этом парадоксе не можем догадаться, если не будем анализировать эту песню с самой как бы внешней, самой простой стороны. То есть количество, то есть слов, предложений, букв, это как бы само по себе нам не дает никакой информации. То есть мы можем читать эту песню, не обращая абсолютно никакого внимания на подобные вещи. Но если мы, да, обращаем внимание, то мы понимаем, что 26 стих, как бы, то есть не то, что 26 стих, а вот этот стих, он является необычным. Он говорит о том, что Всевышний задумал полностью уничтожить народ Израиля. И вдруг мы обнаруживаем, что в самой этой песне он находится на необычном месте. 26 стих и 26 букв в этом стихе. То есть получается, что как бы в нем есть идея милосердия. Оказывается, что другая важная вещь. То есть опять-таки мы видим, что предания не возникают просто так. То есть любое еврейское предание, то есть поэтому я то, что сказал в начале, то, что для меня лично не так важно, произошло это на самом деле или нет. Для меня как бы вот нужно понять, что любая вещь, которая передается из поколения в поколение в еврейском народе, она может содержать в себе гораздо большую глубину именно как с точки зрения идеи. Даже не с точки зрения своей исторической действительности, а с точки зрения идеи, которую она нам доносит. И причину, как, то есть, как бы, если мы будем задумываться, на основании чего, какого отрывка в Торе это предание возникло, мы обнаружим, что на самом деле здесь нам есть о чем подумать. Здесь мы видим, что в этом рассказе упоминается опять-таки именно этот стих «Амартия фейхем ишбита менер зихрам». Кстати, интересная вещь, Любавический Ребе сказал, что если мы что почему в этом предании не говорится ничего о первом слове, говорится сразу со втором слове, а что же с первым словом? С первым словом получается слово «Амарти», третья буква – это буква «Рейш». «Рейш» – это как будто здесь написано не просто «Авнер», а «Раби Авнер». Ребе говорит, что как будто бы Тора уже изначально этого человека назвала учителем. Почему он учитель? Потому что как бы он учит нас от Шуви. То есть в Шуви нету никакого предела. Как бы далеко человек не ушел, у него всегда есть возможность вернуться обратно. Теперь мы посмотрим, как комментаторы объясняют этот стих. Почему? Потому что на самом деле слово «апейхем» это слово, которое нигде не упоминается в Танахе. Такого слова больше нигде нету. И на самом деле непонятно, что оно означает. И, возможно, это еще одна вещь, что Моше или Всевышний специально выбирают для этого отрывка слово, которое не имеет определенного значения. То есть именно потому, что идея, это идея гвуры, то есть максимальной гвуры, но внутренняя идея, это идея милосердия. То есть мы для того, чтобы как бы самая страшная вещь не имела своего как бы страшного значения, слово, которое это описывает, оно как бы не имеет однозначного значения. То есть это важный момент. То есть та притча не просто так, что комментаторы здесь расходятся в объяснении, что это слово означает, а что изначально Моше выбрал такое слово, которое не будет иметь ясного значения. То есть, если вы не помните, может быть, что когда мы начинали учить книгу Дворим, мы приводили комментарии Маарала из Праг. В своем комментарии Маарал из Праг говорит, что Раши говорит, что первые места, которые упоминаются в начале главы Дворим, это не места обычно, это упоминание различных проступков, которые сделали евреи. Возникает вопрос, почему эти поступки не приводятся в хронологическом порядке. То есть, если там говорится, что они, о том, что они сделали золотого тельца, о том, что они жаловались про Амани и так далее, и так далее.
Мне кажется, здесь...
Пока.
Делает.
Правильно?
Написано, что ему тяжело сделать шоу, но не то, что невозможно.
А, то есть у него будут какие-то амихшулы и это...
То есть, как говорится, что тем не менее, если дахах вы и них нас, то есть нету, то есть это не значит, что это значит, что Бедера Хатева ему будет тяжело сделать шоу. Но не значит, что он не сможет сделать шоу вообще. То есть нету такого состояния, в котором человек не может сделать шоу. То есть сама тшува – это чудо. Это мудрецы говорят, что тшува предшествовала сотворению мира. То есть есть мидраш известный, в котором говорится, что спросили у мудрости, что будет с человеком, если он согрешит. Спросили у пророчества, что будет с человеком, что если он согрешит. Спросили у Всевышнего Тора и спросили у Всевышнего. Говорится, что пророчество сказало, что... То есть там говорится, что нефиша хотеет гитамут, что есть человек, который согрешил, он умрет. Вот, то есть мудрость сказала, если я ошибаюсь, что человек, который согрешил, его будет преследовать зло. А Тора сказала, что есть разные версии, то есть что он должен принести жертвоприношение. А Всевышний сказал, что сделает шуву, ему будет прощено. То есть тут как бы Рэби объясняет, что это разные уровни, как бы на уровне пророчества, то есть пророчество это уровень, который обращен к человеку, то есть это некоторый уровень духовности определенный. На этом уровне нету обратного пути, то есть если человек, наверное, совершил некоторое преступление, совершил как бы, нанес некоторый дефект в духовности, он как бы однозначно должен быть жертвой этого. То есть нету обратного хода назад. На уровне более высоком, то есть на уровне Торы, это можно изменить посредством некоторого действия дополнительного жертвоприношения. А на уровне как бы Всевышнего, который стоит выше всяких ограничений, то там достаточно то, что человек сделает шум. То есть как бы это чем выше мы поднимаемся в уровне как бы духовности или божественности, тем как бы есть больше возможности изменить как бы прошлое. То есть, вернемся опять к этому стиху. Без лирических отступлений, а то у нас мы не закончим сегодня. Онкилос переводит этот стих. То есть, важно, каждое слово в этом стихе достойно особого внимания. Первое слово – это слово «амарти». Амарти сказал я. Слово Амарти, оно связано с мыслью, потому что слово у нас известно, что есть три понятия, описывающие речь. Это дибур, потом у нас есть амира и агада. Говорится, что слово амира – блев. То есть что такое Амарти? Это в сердце. То есть оно говорит здесь о замысле Всевышнего. Слово «апейга» мы пока что не знаем, что оно означает. и, наверное, не узнаем тоже. Следующее слово «Ишбита меэнош зихра». Слово «Ишбита» связано с прекращением, с отдыхом. С корень этого слова — это слово «шаббат». И важно, что здесь не написано «эмхэ», «сотру я память о них». То есть есть ли разница между словом «сотру я память о них» и фразой «ишбита»? Почему, например, у нас есть несколько моментов в Торе, при которых упоминается слово «ишбит». Например, говорится про то, что про описание времен, как бы, позихороших, говорится в «Ишбати хайра амин гарец» «Я уничтожу хищных зверей с земли». Есть спор между Раби Игуда и Раби Шимоном. Раби Игуда говорит, что «я уберу хищных землей с животных с земли», то есть их вообще не будет. Раби Шимон говорит, что они останутся, но они не будут вредить человеку. То есть получается, слово «ишбита» может иметь два значения, основываясь на этом споре. Оно может означать исчезновение, может означать продолжение существования, но в другой форме. Это необычайно важно. С другой стороны, Рэбби, кстати, связывает в одной из бесед эту мысль. В Торе сказано слово «ишбит» по отношению к хамецу, что мы должны уничтожить хамец перед Песохом. Тоже написано «ишбит». И у нас есть спор между мудрецами, как это нужно сделать. То есть нужно его сжечь, либо достаточно его разделить, как бы, раз на маленькие части, раскрошить. То же самое про вода зара, что вода зара нужно сжечь, либо достаточно ее сломать, раскрошить на маленькие части. То есть в данном случае это необычайно важно. То есть если это, говорим, что это самая, как бы, страшная часть в песне Газину, то важно понять, что значит слово «ишбита» здесь. Где еще в Торе упоминается слово «ишбита»? Говорится о потопе. Когда потоп заканчивается, Всевышний говорит, что все времена года, которые есть, то есть осень, зима, лето, посев, жатва, ло ишботу, не прекратятся. То есть во время потопа было состояние швита. То есть состояние швита, это что это значит? Это не исчезновение объекта, а это прекращение его функционирования. То есть нам очень важно, что здесь это слово означает. То есть мы видим, что, например, по отношению к Амалеку, Тора говорит «сотру память об Амалеке». Там написано слово «имхэ» или «тимхэ». То есть «я сотру» или «ты сотрешь». То, что говорится в потопе, говорится о том, что Всевышний говорит «я сотру» все, как бы, то, что имеется на земле. Здесь говорится «ишбита». То есть слово «шовет». Другой совершенно корень упоминается. То есть поэтому на самом деле интересно, что здесь означает. Более того, «энош» – довольно редкое упоминание, довольно редкое тоже слово в Торе. То есть слово «человек», «человечество» от людей, то есть не с земли, а именно от людей. То есть «ишбита меэнош зихрам» – память о них. То есть каждое из этих слов является некоторым символом, который, как бы, приводит прямые ассоциации с другими отрывками Торы. То есть, что значит слово «ишбито», «энош» и «зихром» – память о них? То есть, не говорится об их существовании, не уничтожу я их, а я сделаю так, что их память о них будет находиться в состоянии швита. То есть, много места для спекуляций. Почему я это говорю? Не потому, что я хочу дать свое объяснение, а для того, чтобы показать, что само построение вот этого стиха, те слова, которые у нас в нем упоминаются, дает нам возможность даже только на основании ассоциаций, которые мы можем взять из Торы, дать совершенно разные интерпретации этому стиху. Слово же «афейгем» не дает нам абсолютно никакой связи ни с каким местом в Торе, потому что это слово нигде не упоминается вообще. Онкелос здесь переводит этот стих следующим образом. «Амарит и хуль рогзи алейгон выше цинун, аватель мин бней анаша духранейгон». Онкелос переводит: «Сказал я, да падет на них гнев мой, и уничтожу я их». И ватель, он слово ишбита, то есть швита, это слово битуль на арамейском. То есть я прекращу существование от людей, их памяти о них. Йонасан бен Узиэль, это другой у нас из наших ранних комментаторов, переводит этот стих таким образом: «Амрид бам эмрел и михлы мингон руах кхудше. Сказал я в своем слове, прекратить от них, то есть забрать с них руах кхудше, дух моей святости». То есть и где это он взял? Это все, где он взял, Йонасан бен Узиэль, в этом стихе слово руах кхудше? То есть он говорит, то есть связан, он победит, это комментарий. То есть на слово «афейхам» он говорит, что оно связано с тем, что я как бы удалю от них дух своей святости. «Ашеер бигон калиль кигвар дехацет хаклея, мишер ара хада». Необычайно потрясающее объяснение. «Оставлю я в них небольшую часть, как человек, который убирает свое поле и оставляет землю». То есть собирает все со своего поля и оставляет землю. То есть это объяснение на слово «афейгам». «И ватель мисфар и хусанаш дыхранейгам». «Я уничтожу из книги происхождение их, из генеалогии, как бы человечества, память о них». Где это находится? Здесь есть специальный комментарий, который комментирует слова Йонасана бен Узиэля. Он говорит: Йонасан написал «Ишер бигон калиль», «Я оставлю в них немного», то есть небольшое, «и сделаю это гефкером, как оставляет человек поле свое гефкер для бедняков». То есть на самом деле это некоторая попытка приблизить комментарий Йонасана бен Узиэля к другим комментариям, которые объясняют, что здесь слово «фейхем» связано со словом «пея». «Пея» — это что такое? «Пея» — это край поля, который оставляет человек во время уборки урожая. То есть это один из взглядов, что слово «афейгам», корень этого слова «пей алиф гей», это слово «пея» — край. То есть и это то, что когда человек убирает урожай, он как бы должен оставить небольшую часть для бедняков. Само по себе это объяснение, и мы видим, что Раши тоже использует этот корень в своем объяснении. Оно является для нас загадкой. То есть что это получается, что как бы Всевышний... То есть, во-первых, получается, что это некоторый символ. Заповедь «пея» является символом. Это, она связана, это некоторая заповедь, которая, в принципе, является некоторой ключевой заповедью в иудаизме. По крайней мере, в еврейской традиции, когда человек принимает иудаизм, его спрашивают о вере в единство Всевышнего, в отказ от идолопоклонства и о готовности соблюдать мицвы, связанными с урожаем, такие как заповедь Лекет, Шехиха и Пея. Почему? Потому что говорится, что есть большая разница с точки зрения еврейского закона, есть понятие собственности, которое имеет цену как прута, меньше чем прута, меньше минимальной цены. И в евреев говорится, что есть михила, прощение по отношению к этой собственности, а падины бнейнох нет. То есть говорится, что это некоторый ключевой момент, разделяющий кодекс законов бнейноха и иудаизм. То есть пэй – это необычайно важный момент. То есть получается, что здесь как будто, если мы говорим, что слово «афейгам» – «сделаю я их как пэя». Что оно означает? Какой идеи этой заповеди? Эта заповедь как бы идет нам, дает некоторую идею. Какая идея этой заповеди здесь как бы связывается с этой мыслью? То есть здесь мы видим, что Йонасон выбирает, если следовать тому объяснению, которая здесь дается на Йонасона бен Узеля, получается, что эта идея, что П это как небольшая часть. То есть получает, но с другой стороны, что из этого следует? Из этого следует, что стих не говорит о полном уничтожении евреев. То есть если мы объясняем П, что оставлю из них небольшое количество, значит здесь даже в самый-самый как бы страшный момент как бы божественного замысла такого не было, что как бы в мире может быть вообще без евреев. То есть, по крайней мере, оставлю я их как пэя. Другой момент. Теперь мы посмотрим, что пишет здесь Раши. Да, но видим, что онкелос не переводит таким образом. Онкелос переводит слово фейгам от слова гнев, слово аф. Я разгневаюсь на них. Раши пишет следующую вещь. Амарти афейгам, сказал я в своем сердце, эфе отам. То есть, сказал я в своем сердце, сделаю я что-то с ними. Что это значит эфе? Он не объясняет. Раши пишет, можно это объяснить афейгам, я их расположу как бы как пея. Что я выброшу их от меня как гефкер. Гефкер это бесхозная, как вещь, как бы не имеющая, как которая никому не принадлежит. Евреи как будто бы будут без хозяина, как будто у них нету хозяина. Всевышний как будто отказывается от своего того, что они принадлежат ему. И Раши приводит пример того, что да, такое слово, да, упоминается в Танахе в некотором смысле. Он пишет, что в Эзре, книга Эзра, написано стих, «Ветитен лахем эрец вам лахот вамамим, ветиталхем лепея», что я дам им землю царей и народов, и разделю я их как пея. То есть Раши приводит, что слово «пея», да, имеет в еврейском, как бы в самом Танахе, не в как, нигде, как бы комментарий, который дают мудрецы, что можем сказать, что это драш, что это не пшат, а это драш. Он говорит, что в самом Танахе это слово имеет, используется в таком значении. Есть же те, кто объясняют этот стих, как его перевод на арамейский язык, что «мой гнев будет над ними». И Раши не соглашается с этим объяснением. По нескольким причинам. Первое. Если слово «фейгам» связано с гневом, то с точки зрения еврейской грамматики, если у вас есть этот стих, те, кто может читать на иврите, может обратить внимание, что слово «фейгам» пишется «алев», «фей», «алев». Если бы это слово было бы слово «гнев» на иврите, это «аф» или «анаф». То есть, если это будущее время, в будущем времени к глаголу прибавляется буква «алев». То есть, Раши пишет, что если бы это слово происходило от слова «гнев», должно было быть «ээфейхем» с двумя буквами «алев», во-первых. Вторая вещь, который Раши пишет, это то, что буква «алев», которая идет после буквы «пэй», оно вообще непонятно, откуда она берется. То, что в слове «гнев» должно было быть два «алев», «алев», значит, первый «алев» как будущее время, второй «алев» от слова «аф», после «пэй» букву алиф нет. То есть Раши пишет, средняя буква алиф в этом слове, она происходит непонятно откуда. Поэтому Раши не соглашается на уровне пшата с комментарием, что слово «фейгем» происходит от слова «гнев». Что же он говорит? Почему же Онкелус перевел это таким образом? Раши пишет, что Онкелус перевел здесь по смыслу, который приводится в Брайте, приводящийся в Сифре. Сифре разделяет этот стих на три части. Она говорит, что слово «афейгам» состоит и стоит их с трех частей. «Аф», «эй», «гэм». То есть, что это значит? «Аф» — это может означать «также», и «гэм» — это может означать «где они» или «нету их». То есть, я сказал, что их нет. То есть, это довольно непростое объяснение этого стиха. Почему? Потому что мы как бы говорим, что единственным образом, как мы объясняем это слово, оно не имеет буквального значения в той форме, которая написана. Поэтому мы должны разделить его на три части. Будет у нас «аф», «эй», «гэм». То есть как будто бы «где они?» Как бы я сказал, «где они?» Раши пишет, то есть Раши добавляет свое объяснение на это. То есть он почему? Потому что даже это объяснение Сифри можно понять по-разному. Раши пишет: «Амарти бафи итнам каилу эйнам, шеемру роэйгам алейгам аегам». То есть я сказал в своем гневе, я сделаю так, что как будто бы их нет, что скажут те, кто видит их, на них, где они. На самом деле, здесь есть место для размышлений большое по поводу того, что Раши пишет. То есть, если мне кажется, что Раши как бы здесь пишет очень много. Почему? Давайте посмотрим. У меня нет объяснения, почему он так написал, но я, по крайней мере, хочу обратить внимание. Раши пишет: «Амарти бафи итнам каилу эйнам». Я сказал в своем гневе, я сделаю так, как будто бы их нет. Мне кажется, это достаточно объяснение на слова «аф эйгэм», то есть «эйгэм», где они? Почему здесь Раши добавляет еще пять слов? Он говорит, что скажут видящие их на них, где они. То есть он же уже сказал, что и Бог говорит, что я сделаю их, как будто бы их нет. Почему здесь важно сказать еще, что скажут видящие их, где они? То есть в чем важность последней фразы? То есть Раши здесь говорит очень много слов. И он говорит, по сути, комментарий на свой комментарий. То есть не просто, что как будто бы их нет, а что именно относятся те, кто видит их. Здесь в стихе на самом деле ничего не говорится про видящих евреев. Здесь говорится про слово Всевышнего. Поэтому это большой вопрос на объяснение Раши. То есть Раши видит здесь какую-то явную сложность в этом стихе, что он добавляет вот это объяснение. Теперь посмотрим, как этот стих объясняет Ибн Эзра. Ибн Эзра как раз это из тех комментаторов, который доказывает, что этот стих связан со словом «гнев». Рам пишет: «Есть те, кто говорят, что слово «афейгам» состоит из трех слов». Это тот комментарий Сифри, который привел Раши. Кстати, кто на ком может быть основан? Онкелус может быть основан на комментарии Сифри, или Сифри может быть основана на комментарии Онкелуса. С точки зрения как бы исторической, Онкелус не может быть основан на комментарии Сифри. Почему? Потому что перевод Онкелуса – это перевод, который существовал со времен Моше Рабейну. То есть, наоборот, Сифри, как один из комментариев Торы, он может основан быть на комментарии Онкелуса. пишет Ибн Эзра «Нахон Шейн Лурия». То есть, мне кажется, что это слово, у которого нету товарища в Торе. То есть это редкое слово, и нету похожего слова нигде. И его смысл, что я уничтожу их. То есть Ибн Эзра говорит, что как бы мы не знаем, что это слово означает. Такого слова нету больше нигде. Поэтому не надо гадать, что конкретно этот корень означает в Торе. Но мы можем только пытаться понять его на основании контекста. О чем здесь говорится? Говорится «Ишбита мейнаш зихром». То есть у нас есть как бы две части в этом стихе, первая и последняя. Можем сказать, что логически первая часть и вторая говорят нам о похожих вещах. Следовательно, здесь говорится, что я уничтожу их. И посмотрим, что он пишет. «Вьина кулам имуту», что все вымрут. Страшные вещи. То есть по объяснению Ибн Эзра в этом стихе говорится, что как будто бы не останется вообще евреев. То есть он объясняет слово «ишбиту», «ишбита» как «уничтожу». И имеет, когда он объясняет, что по аналогии первая часть стиха должна тоже говорить об уничтожении. Если задуматься, на самом деле, на основании тех вещей, о которых мы говорили в начале, его объяснение не вполне, как бы можно, ну, по многому спорить с ним. Почему? Потому что слово, именно слово «ишбита», оно не означает в Торе полное уничтожение. То есть поэтому с комментарием Ибн Эзра, который он дает, чисто как бы логическое объяснение, что слово «фейга» может означать, мы можем сказать, что его объяснение как бы можно оспорить. Именно на основании того, откуда он, на чем он свое объяснение пытается строить. Если бы это было как мнение медагдиким, то есть те, кто грамматика, что слово имеется в виду эфицам бекольпея, что я их, что слово фейхам происходит от значения пея, и в данном случае я их раскидаю по всем сторонам. Оно говорит, что это не соответствует с точки зрения грамматики. То есть он говорит, что грамматически это неправильно. То есть у нас есть уже, то есть получается, что те, кто говорят, что слово «фейгам» имеет значение «пэя», у нас есть три объяснения. Первое – это объяснение Раши, которое он говорит, что это означает «гэфкер». Второе – означение, объяснение Йонасана бен Узеля, который говорит, что «пэя» означает «небольшое количество». Третье – объяснение, которое приводит Ибн Эзра от имени тех, кто занимается грамматикой, что «фейгам» «пэя» означает «раскидаю я по их по всем сторонам». С объяснением, с которым Ибн Эзра не согласен с точки зрения пшата. Есть те, кто говорят, что это слово означает «разрушу я их в гневе своем». И он говорит, что это было бы верно, если бы не первая буква «алев». То есть, если бы не буква «алев», которая упоминается посередине. Потому что должно было быть написано «анафейхам», то есть «анефбам», я разгневаюсь в них. Поэтому первое мое объяснение верно. И причина, и смысл этого, что я скажу, что здесь используется как будто бы язык людей, как человек, который говорит в своем сердце. То есть Ибн Эзра преследует, склонен на основании анализа чисто логического этого стиха, что здесь имеется в виду разрушение. Посмотрим, что пишет Абарбанель, как он объясняет этот стих. Абарбанель пишет следующую вещь. Комментаторы говорят, что слово «фейхем» имеется в виду «раскидаю я их по всем сторонам света». Он говорит, это не может быть верным комментарием и разъяснением этого стиха. Почему? То есть Ибн Эзра не согласен с этим объяснением с точки зрения грамматики. А Барбанель не согласен с этим объяснением с точки зрения логики чисто самой этой фразы. Почему? Потому что следующий стих говорит что? Следующий стих говорит, я бы это сделал бы, то есть то, что я задумал, я бы сделал, если бы не страх перед народами мира, что они скажут то-то и то-то. То есть, получается, что Бог не сделал это. То есть, это то, что он хотел сделать, но он не сделал этого. Что говорит Абарбанель? Он говорит, а в реальности мы, да, раскиданы по всем сторонам света. То есть, если слово «фейгам» означает «раскидаю я по всем сторонам света», и следующий стих говорит, я бы сделал это, если бы не страх перед народами, что они скажут, что это не припишут силе Всевышнего, а припишут это там своему могуществу. Он говорит, это логически, это объяснение не подходит сюда. Почему? Потому что это да, произошло, мы на самом деле раскиданы по всем сторонам света. Что же тогда этот стих означает? Абарбанель дает четвертое объяснение, основанное на значении, что это слово «пэя». Какое четвертое объяснение? Я их расположу в одной стороне для того, чтобы от людей исчезла память от них. То есть те комментаторы, которые говорят, что Бог сказал, я их раскидаю по всему свету, это неправильно. Наоборот, раскидать по всему свету – это хорошо для еврейского народа. А Бог изначально думал разместить еврейский народ в одной стране. И это было бы причиной для их исчезновения. То есть, вот у нас есть четвертое значение слова «пэя». Слово «пэя» — это нечто, что находится в одном месте. То есть, это то, как объясняет Абарбанель здесь. Я их размещу в одной стороне. Причем, подумай, Абарбанель, опять-таки, он смотрит на это как? Комментарий Абарбанеля — это комментарий человека, который жил в 1492 году во время изгнания евреев из Испании. То есть как будто бы этот стих, он был реализован при его жизни. То есть одним из самых страшных событий еврейской истории, изгнание евреев из Испании, произошло в его дни. И он как бы всю свою жизнь, он был профессиональным государственным деятелем при разных дворах. Вот. То есть он объясняет с точки зрения реальности исторической. Это было как с 10 коленами, которых царь ассирийский отвел в страны Халах и Хевор, и до сих пор мы ничего о них не знаем. И несомненно то, на что намеревались мудрецы, сказав в Сифре, что этот стих делится на три слова «аф», «эйгэ», что если бы как бы они были в одном. Вот, если он говорит, то есть, если бы это не гнев, страх как бы перед гневом народов, то он бы так сделал. Что это, он объясняет почему. Что если бы евреи находились бы в одном месте, когда их враги будут одерживать победу над ними в своем гневе, они если уничтожат их мгновенно, как хотел сделать Ахашвирош с евреями, которые жили в его стране за один день. Однако, когда они рассеяны по всем сторонам света, даже если будет гневаться на них один из царей, он никогда не сможет их уничтожить, потому что они всегда смогут бежать от одного государства в другое. И таким образом евреи всегда сохранятся. И это сказали мудрецы на вот этот божественный замысел «Стакот Пизраноба Исраэль». То есть это стих, который говорится в пророчестве Девойры. И этот стих мудрецы объясняют «Сдака Аса Кодыш Баругу им Исраэль». То есть благотворительность совершил Всевышний с народом Израиля, что рассеял их среди народов мира. Он приводит здесь даже пример строя и так далее, что это был великий народ, жил в одном месте и так далее, и так далее. И из-за того, что евреи рассеяны по всему миру, никогда полностью еврейский народ не исчезнет. так пишет о барабанах. То есть мы видим, что если как бы первое нам интересен самого объяснения с точки зрения самого комментария. Второе, мы видим, что если мы берем пея как символ здесь, то у нас уже есть четыре объяснения, только построенных на этом значении. То есть почему? Потому что пея — это символ. Символ, он необычайно глубок сам по себе. Поэтому мы можем как бы из этой мицвы брать различные ее детали и каждую из этих деталей использовать здесь как комментарий. Причем совершенно разные. То есть одни объясняют, что П это значит рассеять по всему миру. А Барбанель говорит наоборот. П это то, что в одном месте находится. Если в одном, это был замысел Всевышнего, что когда он как бы максимальный гнев, что он разместит евреев в одной стране, и тогда они исчезнут. Он этого не сделал, наоборот, их рассеял по всему миру. Теперь следующий комментарий, который как бы я хочу прочитать. Да, Сфорно пишет: «Ашира из пемигем амутар яхалем». Ставлю от них какую-то часть, остальное исчезнет. Последний комментарий, который я хочу прочитать, это комментарий Нахманида. Этот комментарий мне важен с точки зрения самого комментария и с точки зрения одной из как бы идей, которую он здесь приводит. На самом деле комментарий Нахманида на главу Газину как бы достоин того, чтобы как бы изучить его полностью, потому что он, если сравнивать его с комментарием Ибн Эзера или Раши, то он, как бы, мне кажется, максимально близок к построению, как бы, развитию самой мысли в этой главе. А Рамбан пишет следующую вещь, что, по ему мнению, это слово, которое состоит из нескольких частей. То есть, однако смысл его... что я их размещу в одном месте, что вешитом бимаком пе. И что делает Рамбан? Рамбан на самом деле совмещает два комментария вместе. То есть он говорит первая вещь. То есть, казалось бы, это довольно необычная мысль. Почему? С точки зрения пшата, насколько как бы мы можем себе предположить, что именно пшат является в разделении этого слова на три части. То есть это как бы с точки зрения пшата тяжело представить, но именно Рамбан говорит, что это слово с точки зрения пшата состоит из трех частей, как сказали в сифре. Однако это не отрицает внутренний смысл, который приводят другие комментаторы, которые связывают это стих слово со словом «пея». И смысл этого, что скажут про них, где они. То есть, что это означает? Что у них не останется имени среди народов мира, и не будет известно место их. И это намекает на изгнание 10 колен, которые были изгнаны за реку Гозен, которую мудрецы называют Цимбатьон. Слово «Гозен» на иврите означает «ваегас», слово «отрезать». То есть они как бы отрезаны от еврейского народа. Они находятся, Рамбан пишет, за этой рекой, недалеки от людей. Поэтому река называется Самбатьон, от слова «швита», что эта река не течет в субботу. Слово «шаббат» на языке арабском, это нету буквы «шин», читается как «син саббат». Вот. То есть Рамбан говорит, что первая часть стиха и вторая часть стиха говорят на самом деле о разных вещах. Первая часть стиха говорит об изгнании 10 колен, которые исчезли на самом деле, и мы не знаем, где они находятся. Вторая часть стиха «Жбита менеш зихром» Она говорит про наше изгнание среди народов мира. Оно говорит про изгнание двух последних колен. Колена Иуда и колена Беньямин. Что у нас нету памяти о нас среди народов мира, и мы не считаемся народом среди них вообще. То есть, что это означает? Мы видим, что именно как будто бы здесь Рамбан, мне кажется, наиболее близко как бы объясняет значение слова «ишбита». То есть, что он говорит? Слово «ишбита» в Торе – это не исчезновение, а это как бы отсутствие функционирования. То есть он говорит, что этот стих здесь не говорит о чем? Он не говорит об исчезновении еврейского народа. Он говорит о исчезновении памяти о них. То есть именно получается, что как бы здесь все слова как бы необычайно точно объясняются Нахманидом. «Ишбита менеш зихром». То есть он говорит, не уничтожу я их, а уничтожу память о них. То есть здесь даже не говорится об уничтожении евреев, говорится о уничтожении памяти о евреях. Что получается, что это значит? Что он говорит, что нету памяти у нас среди народов вообще. И говорит Писание, что Всевышний в своей с точки зрения категории суда сказал, что будучи среди народов мы должны быть так, если бы не гнев народов мира. То есть, и это показывает, что здесь Рамбан говорит вещь, которую мы должны понять. Следующие его слова необычайно важны для нас. Что в этом изгнании тама схуд авот, закончилась заслуга наших отцов. То есть сам факт того, что Всевышний задумал так сделать, то есть как бы это было возможно в замысле Всевышнего, если бы не некоторая причина историческая, по которой Бог так не мог сделать, так бы произошло. Это значит, что закончилась заслуга отцов. И это необычайно важная вещь, которую мы как бы тоже рассмотрим дальше. Так, но пока что посмотрим, что он пишет. Он говорит, что не было бы для нас спасения от рук народов только ради имени Его. Помните, когда мы читали до этого комментарий Рамбана, который он объясняет идею всей этой песни, то, что как бы он упоминает эту идею, что песня говорит о том, что произойдет и так далее, и в конце концов будет освобождение евреев. Почему? Ради имени Всевышнего. Пишет в конце. Почему он так пишет? Это как раз основано на его комментарии на этот стих, в котором он говорит, что именно как бы Всевышний сохраняет еврейский народ не из-за самих евреев, а ради самого себя. То есть как бы мы сами по себе могли бы исчезнуть, но из-за Всевышнего мы должны сохраниться. Что это означает? И он приводит доказательства из пророка Иезекииля, в котором сказано: «Соберу я их из всех земель, в которых я рассеял их, и освящусь я среди на глазах народов, и будут знать, что я Господь, когда я буду вершить это ламан шми, ради имени моего». И он приводит еще несколько доказательств. И поэтому, то есть он, я пропущу эту часть. И причина здесь. Здесь необычайно важно объяснить почему. Все, он говорит, что то же самое говорит Моше. Когда Моше молился за евреев, он говорил, что скажут народы. Теперь вопрос, почему это так. То объяснение, которое дает Рамбан здесь, это объяснение, которое необычайно важно. Причина в этом высказывании – это не потому, что он хочет показать свое могущество среди народов мира, своих, как бы, среди тех, кто ненавидит его, потому что все народы как ничто перед ним. То есть почему это надо? Не потому, что, как мы могли подумать, что народы мира подумают, что Всевышний как бы не имеет достаточно силы. Это не является главной причиной. Рамбан говорит, что это вообще не причина. какая же главная причина? Он говорит следующее. Всевышний сотворил человека в этом мире для того, чтобы человек знал Творца и признавал как бы Вадель Шмо, то есть благодарил его. И дал право в его руки вести в сторону зла или в сторону добра. Когда человек согрешил по своему желанию и отказался от него, не осталось среди народов никого, кто мог распространять его чудеса, его знамения, что он является Элокей Элоким, Богом богов, то есть как бы главным над всеми высшими силами, то есть как бы над духовными и физическими, кроме и сообщить об этом всем народам. Получается, что если память о евреях исчезнет, то забудут народы чудеса Всевышнего и все, что он совершил. И не будет это рассказываться среди них, потому что не будет ни одного человека, который будет напоминать об этом. И будут думать, что все, что происходит в мире, является одной из сил, звезд и так далее. Получается, что замысел Всевышнего в сотворении с человека исчезнет, потому что не останется никого, кто помнит о Творце. То есть получается, он говорит, что почему этот стих говорит такую вещь? Что значит ради имени его? Потому что Всевышний говорит, что если еврейский народ исчезнет с исторической арены, то как будто бы замысел сотворения мира исчезнет тоже. То есть сотворение мира было для чего? Для того, чтобы люди как бы знали о существовании Бога. И исторически сложилось так, что еврейский народ был носителем этой идеи. Если еврейский народ исчезнет, почему это не может быть? Не просто потому, что народы скажут, что Всевышний не мог их спасти, а просто как бы замысел всей истории не будет реализован. То есть евреи должны быть, существуют в мире как носитель божественного знания. Их существование необходимо для того, чтобы мир пришел как бы к какому-то результату, ради которого Бог его создал. Поэтому с точки зрения божественного желания, которое было в сотворении мира, то, что Бог выбрал, чтобы еврейский народ был ему народом, и так далее, и так далее. И это, то есть, то, что говорится дальше в конце. «Киядин Гошема, вот это Амо, Киядин Гошема, Амо, Вальводов, Итнахем». То есть, он вспомнит их в своем милосердии, что он народ его. Вот, то есть, это то, что продолжает свое объяснение. Но это главное объяснение, которое здесь дает Нахманит. То есть Нахманит говорит, что смысл этого стиха говорит, как бы на самом деле говорит о двух исторических эпохах. Первая часть говорит о 10 коленах, которые исчезли на самом деле. Вторая часть говорит о нас в изгнании, что мы как будто бы исчезли бы в плане исторической арены, как будто бы нация, которая реально существует. Но почему так не могло произойти? Потому что иначе бы как бы история бы не двигалась дальше. Важный момент, который здесь упоминает Нахманит в своем комментарии, он говорит, что закончилась заслуга наших праотцов. И это необычайно интересная мысль, которая имеет прямое отношение к настоящему времени, а именно к празднику Йом-Кипуру и ко всем этим дням, 10 дней раскаяния. Оказывается, в трактате «Шаббат» на странице Нунвав, Нунзайн, страница Нунгей, Амуталев, в Талмуде есть отрывок, в котором этот вопрос обсуждается. Здесь рассказывается о том, что в момент разрушения храма пророк описывает некоторое такое видение, в котором как будто бы Всевышний обращается к ангелам и говорят, чтобы он, ангел, шел, ангел, и делали знаки на лбу у людей. Какой знак? Букву ТАВ. Буква ТАВ у нас является неким особым символом. Соответственно, мудрецы, четыре мудреца в Талмуде, расходятся в своем объяснении, что означает эта буква ТАВ, которую должен был ангел начертать на лбу у человека. Рав сказал: ТАВ ТИХЕ, ТАВ ТАМУД, что буква ТАВ означает «тихие», «будешь жить», ТАВ ТАМУД, то есть это означает «умрешь». То есть это неинтересно, что буква ТАВ – это последняя буква алфавита, то есть она как бы самая большая по числовому значению. И это говорит, что как бы сам по себе конец, то есть это не просто, что слово «черта» на иврите – это слово ТАВ на иврите, буква ТАВ, переводится как черта, сделаешь черту. И Бен Эзра объясняет, почему буква ТАВ. Одно из объяснений, это объясняет и Бен Эзра в своем комментарии на Тору, в котором он доказывает, что наш алфавит, который у нас есть, квадратное письмо, это как раз то древнее письмо, которое было у евреев, именно на основании буквы ТАВ. Почему? То, что он говорит, что буква ТАВ отличается от буквы ГЭЙ маленькой чертой. Буква ГЭЙ имеет как бы открытую сторону, буква ГЭЙ как бы пишется так, есть ножка. Буква ТАВ отличается маленькой деталью, что ниже ножка присоединена к верху, то есть как черта. То есть проведешь черту и, соответственно, превратишь ГЭЙ в ТАВ. То есть слово ТАВ на иврите – это черта. То есть вот авито ты вьё, то есть это проведёшь ты как бы границу, то есть черту некоторую. Соответственно, буква ТАВ это черта, причем она связана, получается, с буквой ГЭЙ тоже. То есть есть много символов, связанных с этой буквой. Здесь Талмуд, по сути, рассматривает несколько символик этой буквы. То есть, по мнению Рава, слово буква ТАВ означало «ты будешь жить, ты умрёшь». То есть один и тот же знак, одна и та же буква имела два совершенно разных значения. То есть как будто бы начало, конец, в нем всегда есть и начало, а в начале есть как бы и конец. То есть это как бы необычайно интересная вещь. Шмуэль сказал «Тамас хутавот». Что такое «тав»? А?
Там это закончилось.
Закончилась заслуга отцов. То есть какой, почему буква «тав»? Бог сказал «заслуга отцов» закончилась. Больше заслуги отцов мы не можем опираться. Где это важно? В какой момент? В момент разрушения первого храма. Раби Йоханан сказал «Тахон схута вот». Будет слово «ханина». Будет милость от заслуги отцов. То есть он прямо наоборот от комментария Шмуэля. Шмуэль сказал «закончилась заслуга отцов». Раби Йоханан сказал, что этот знак означает, что будет еще продолжается милость за счет заслуг отцов. Рейш Лакиш сказал «Тав сов хатмо шеля кодеш бруху». Рейш Лакиш сказал, что буква «Тав» является последней буквой в печати Всевышнего. Потому что Раби Ханина сказал, что печать Всевышнего – это слово «эмет» – «истина». Сказал Раби Шмуэль, сын Нахмани, это люди, которые исполняли всю Тору от Алефа и до Тав. То есть у нас печать Всевышнего – это буквы «алеф», «мем» и «тав». Слово «истина» есть объяснение в Иерусалимском Талмуде приводится, что почему эта истина состоит из букв «алеф», «мем» и «тав», потому что эти три буквы начинаются в начале алфавита, мем это середина алфавита, и таф это конец алфавита. То есть это Иерусалимский Талмуд такое объяснение дает. Но здесь говорится, что таф это последняя буква имени печати Всевышнего. И здесь есть парадоксальное продолжение Талмуда, которое на самом деле непонятно, как соответствует с предыдущим частью. Талмуд спрашивается, когда закончилась заслуга отцов? В какой период? Здесь происходит несколько интересных моментов. В первом отрывке упоминался Рав Шмуэль, Раби Йоханан и Рейш Лакиш. В этом отрывке будут упоминаться Рав Шмуэль, Раби Йоханан и Раби Йохошо бен Леви. Соответственно, Рав говорит, что заслуга отцов закончилась во времена Гошо бен Бери. Это был один из царей Израиля. Как сказано, «И галет не влата ли в ними агавея, в иш и лоицелена миади. Раскрою я мерзость ее на глазах любящих ее, и человек не спасет его из моих рук». То есть кто такой человек не спасет его из моих рук? Имеется в виду заслуги отцов. То есть во времена этого царя, когда это был конец периода царства, Израильского царства, Израильское царство закончилось за 130 лет до Иудеи. Евреи из Израиля были изгнаны ассирийским царем в изгнание. То есть это говорится про период Израиля. Шмуэль сказал со времена Хазаэля. Хазаэль — это более ранний период истории, это арамейский царь, который был во времена пророка Илиши. И здесь написано, приводит стих из книги царей. «Вехазал мелахарам лахатес Исраэль коль емей Йоахас». Хазаэль, царь Рама, подопрепонует он, придавил Израиль все дни царя Йоахаза. И написано: «Веяхена шаматам, вирахамем, веяфена лейхам ламан брито, это Авраам, Ицхак, Яков, велова ашхитам, велошлихам, мяльпанав, атата». И здесь написана такая вещь: «И жалел их Всевышний, и проявлял к ним свою милость, и обратился к ним ради союза с Авраамом, Ицхаком и Якова, и не хотел уничтожить их, и не бросил их с лика своего до этого времени». До этого времени как будто бы действовала защита со стороны Авраама, Ицхака и Якова, то есть только до этого времени. Очень важно прочитать, здесь есть очень важный момент, какое слово упоминается здесь. Здесь упоминается слово «брит», «союз». А мы говорим о заслугах. И посмотрим, что пишет здесь Раши. Раши, то есть мы видим, почему это очень важно для нас. Раши пишет, что он помнил союз с Авраамом, Ицхаком и Яковом. И как говорит, что в тот день он знал, и больше нет, следовательно, он закончился. И получается, благодаря милосердию Всевышнего, он вспомнил его во времена Хазаэля. То есть Раша объясняет, что закончился союз с праотцами, тоже перестал действовать во времена царя Хазаэля. Это важная вещь, сейчас объясню почему. То есть у нас есть две вещи. Есть союз, который Всевышний заключил с Авраамом, Ицхаком и Яковом, есть заслуги Авраама, Ицхака и Якова. Является ли это одним и тем же вещью, или является это двумя разными вещами? С точки зрения объяснения Раши, это одно и то же. Что написано дальше? То есть это, по крайней мере, это два объяснения. Дальше Раби Йоханан говорит, Раби Гоша бен Алеви говорит, что она закончилась еще во времена пророка Илиягу. Еще раннее время. Почему? Потому что один из них сказал, что это времена была Гоша бен Бери. Другой сказал, что это времена царя Хазаэля. Раби Йошуа бен Леви говорит, что это еще было во времена пророка Илияху. Закончилась уже заслуга праотцов. Как сказано, откуда мы это учим? И было в момент, когда поднялось его приношение, и приблизился Илиягу пророк и сказал: «Господь, Бог Авраама, Ицхака, Якова, в этот день стало известно, что ты Бог в Израиле, а я твой слуга. И по слову твоему я сделал все это. То есть именно в этот день, это как будто последний день, больше такого не случится. Раби Йоханан сказал со времен Хизкияху. Раби Йоханан говорит, что это было немного в более позднее время, во времена царя Хизкияху. Как сказано, «Лемарбе амисре вулашалом энкец, алкисе давита влам лахтола ахината влесада бы мишпат вздоками атава это влам кинам гашем цавота сезот». То есть преувеличится и власть, и миру нету конца на троне Давида, на его царство, чтобы поддержать его и помочь его, как бы основать его на правосудии и на цдаке. А с этого момента и во веки веков ревность Господа воинств сделает это. То есть с этого момента, с момента царя Хизкияху и до конца еврейской истории, за счет чего это будет? За счет ревности Всевышнего. То есть это будет держаться уже на Всевышнем, а не на заслуге праотцов. Причем здесь есть интересная вещь, что здесь упоминаются четыре мудреца. Упоминается Рав Шмуэль, Раби Гоша бен Леви и Раби Йоханан. Рав и Шмуэль были мудрецы из Вавилона. Раби Гоша бен Леви и Раби Йоханан были мудрецы из Израиля. Два мудреца из Вавилона говорят, что заслуга праотцов закончилась во время царей. То есть один из них, то есть во время царей. Другой, который как бы неправедных людей. Раби Гоша бен Леви и Раби Йоханан говорят, что она закончилась во времена праведных, во время Илиягу. И во время, или во время царя Хизкияху. Это очень интересный момент. Что здесь интересно? Здесь интересно парадокс во мнении Раби Йоханана. До этого, в предыдущем моменте, Раби Йоханан сказал, что такое буква ТАВ. Милость Всевышнего будет, как бы, милость Всевышнего за счет заслуги отцов. А здесь он говорит, что заслуга отцов закончилась во времена царя Хизкияху. Когда буква ТАВ была поставлена у них на лбу, это было во времена изгнания, во времена разрушения храма. То есть, если, по мнению Раби Йоханана, заслуга праотцов закончилась во времена царя Хизкияху, как же могло получиться, что во время разрушения первого храма, которое было гораздо позже этого, Раби Йоханан говорит, что заслуга праотцов будет держать еврейский народ? То есть, здесь дает следующее объяснение. Поиск воздает два объяснения этому месту. Раби сказал Рабейну Там. Рабейну Там был внуком Раши. И он говорит, заслуга отцов закончилась, однако союз праотцами не закончился. То есть оказывается, по мнению Рабейну Там, у нас есть две вещи. У нас есть заслуга отцов, и есть союз, который Всевышний заключил с отцами, праотцами. Рабейну Там объясняет, что это две разные вещи. И он объясняет, что в этом стихе говорится, и вспомню я союз с Яковом после изгнания. То есть союз с Яковом мы вспоминаем. То есть заслуга закончилась, но союз остался. Почему это важно? Оказывается, это важно по простой причине. Мы, когда молимся, мы в наших молитвах до сих пор обращаемся к заслуге наших праотцов. Почему мы это делаем? К союзу наших праотцов. Почему мы это делаем? До сих пор мы во время Йом-Кипур в этом году будем молиться, будем Всевышнему говорить, Роша Шана и так далее. Вспомни нам заслугу, союз, который заключился в Раме с Хаком Яковом. Вроде Талмуд говорит, что уже как бы бесполезно это говорить. Мы должны как бы опираться либо на божественную милость, либо на наши личные заслуги. Рабейну Там говорит, это две разные вещи. Предыдущий Любавический Ребе объясняет, кстати, интересную вещь, что такое заслуга праотцов, в чем такое союз с праотцами. Заслуга праотцов, он говорит, слово «схуд» переводится на иврите как «чистота». Это имеется в виду, что Авраам, Ицхак и Яков сделали вот этот мир чище с точки зрения духовной. То есть то, как бы, влияние, которое они оказали на этот мир, оно закончилось. Союз – это более глубокая вещь. То есть в хасидизме во многих местах, получается, объясняется по мнению Рабейну Тама, что есть, как бы, заслуга отцов закончилась, союз с братцами будет вечным. Раби Ицхак – это другой внук Раши, он говорит, что на самом деле Шмуэль и Раби Йоханан не спорят. Шмуэль говорит про грешников, Раби Йоханан говорит про праведников. То есть для грешников заслуга праотцов закончилась, для праведников заслуга праотцов не закончилось. То есть, если ты себя ведешь неправильно, ты не берешь себя как потомок Авраама, Исхака, Якова, то для тебя уже как бы их заслуги не работают. То есть до того исторического момента, как бы ты себя ни вел, тебе еще припоминалось, что ты их потомок. Потом наступил такой момент, что если еврей себя не ведет как еврей, то ему уже заслуги его предков не упоминаются. Соответственно, и Раби Йоханан говорит во время разрушения храма. Почему? Потому что он говорит про праведников, и на его мнение мы полагаемся, когда мы вспоминаем заслуги наших праотцов. То есть, оказывается, не как Рабейну Там, который сказал, что только союз с праотцами вечный, а заслуги их закончились, а на самом деле даже их заслуги еще для нас имеют большое значение. Почему? Потому что, как объясняет здесь Раби Ицхак в Тосафот, что Раби Йоханан сказал, что для праведников еще заслуги праотцов имеют силу, и поэтому мы в молитвах их упоминаем. И в Мидраше Раба Рав Аха говорит, заслуги праотцов будут существовать вечно, и мы вспоминаем их. И это то, что мы говорим «Кеэль Рахум», что Бог милосердный, «Вло ишках эт брита ватеха», и не забудет он союз с твоими отцами. Есть у нас еще одно интересное мнение. Оно приводится в книге, которая называется «Ор Зару». Это книга, одна из книг Ришоним, написанная Раби Ицхаком из Вены. Она приводится в книге Тур. В двух местах в этой книге, в законах встречи субботы и в законах молитвы, написана следующая вещь. То, что написано в Талмуде, в трактате Шаббат, то, что закончилась заслуга отцов, сказал мне мой учитель, Раби Йонасан, благословлена будет его память, что он шеэйно медет мяцма, что как бы заслуга праотцов, она не может сама по себе стоять. Однако, когда мы молимся, чтобы она встала для нас, тогда это так. Иннинзе колеми арицейна тама. То есть поэтому все время существования земли она не закончится и будет существовать. И поэтому правильно мы читаем схор брит Авраам, Ицхак и Яков. Поэтому правильно мы молимся, вспомни для нас союз с Авраамом, Ицхаком и я, и союз с Авраамом и приношение Ицхака. И также то, что мы читаем Аврахаман Гурахемалям Амусим Бесхуд Бритой Таним. Отец наш милосердный, пожалей, соответственно, нас заслугу союза с сильными. То есть он приводит два отрывка из молитвы, где это упоминается. То есть он говорит, что так, что как будто, что значит, что то, что здесь, он дает третье объяснение, не такое, как объяснение Рабейну Ицхака, не такое, как объяснение Рабейну Тама. То есть он говорит, что это означает, что заслуга праотцов как бы не может держаться сама по себе, но мы нашими молитвами поддерживаем ее. И он приводит подобное объяснение в законах встречи субботы приводит под то же самое объяснение. Поэтому не буду его повторять. И это объяснение приводится в книге Тур. То есть это книга законов, в которой мы как бы это самое. Что там написано? В книге Тур написано еще большая вещь. В книге Тур написано, что несмотря на то, что даже если заслуга праотцов закончилась, тем не менее, «Мивигуэль ибнэйбнэгэм лман шмо», приводящий избавителя сыновьям их сыновей ради своего имени, что он спасет нас, освободит нас из изгнания ради имени своего. То есть это интересный момент просто. Почему я вышел на это? Потому что Рамбан упомянул эту идею в своем комментарии на этот стих, который мы сегодня занимались. Мы видим, что на самом деле вокруг этой идеи в Талмуде есть несколько разных мнений. И с точки зрения как бы закона, почему? Потому что мы до сих пор, Рамбан сказал, что закончилась заслуга отцов. Мы видим, что мы до сих пор упоминаем эту идею во многих наших молитвах. Еще раз, соответственно, Рабейну Там, Рабейну Ицхак и книги Орзаро по-разному дается объяснение на эту вещь. И как в конце Тойсвас приводит, что в Мидраше Раба говорится, что заслуги праотцов будут вечными для еврейского народа.